Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 18 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наш гость Александр Калинин, председатель Конгресса молдавской диаспоры. Александр Валерьевич, здравствуйте.
День добрый.
Мы заявляли эту программу как программу, которая выходит в годовщину начала Приднестровского конфликта. Давайте чуть-чуть более точно попытаемся определиться, когда все-таки на самом деле, ну вот так официально считается, начался этот конфликт.
Но, вы знаете, по моей информации, все-таки это 92-й год, по моим данным, и после провозглашения независимости Республики Молдова 27 августа 92-го года конфликт перешел уже в свою основную фазу.
Но когда мы говорим, что конфликт при этом переходил в основную фазу, значит, вы признаете, что он начался раньше? Вот когда?
Да. Конечно. Вся, если говорить о хронологии, еще с 89 года начался вопрос национального СССР, национальные вопросы, соответственно, в некоторых странах Советского Союза, вы знаете, что больше не буду называть страны восточного азиатского направления, азиатского направления, с 85 года уже начинались вопросы на национальной почве. В Молдове в 89 году, когда уже вопрос стал четкий по поводу молдавского языка, его признание как румынского языка, провозглашение в дальнейшем республики как независимым государством, основная почва, почему стал вопрос Приднестровского конфликта, это, конечно, когда был внесен законопроект в Верховный Совет Молдавской ССР о государственном языке. Законопроект предусматривал только один государственный язык, соответственно, русскоязычные граждане не имели возможности работать, они не знали языка молдавского. Они не имели возможности выбора для своих детей факультетов, высших учебных заведений, чтобы они также учились на русском языке. Вот на этой почве, на национальном, именно языковом, весь конфликт и возник с 89 года.
А почему, теперь уже можно говорить о том, почему это все переросло, по сути, в вооруженный конфликт?
Вы знаете, если говорить откровенно, конечно, началось силовое давление на граждан Приднестровья, и граждане были Приднестровья вынуждены отстаивать свои права и интересы теми же самыми методами, которые на них оказывали
давление. Подождите, но если я правильно понимаю, мы говорим о взаимоотношениях граждан страны и, собственно, государства.
Конечно.
Граждане выступили против государства, государство попыталось навести порядок.
Дело в том, что, понимаете, навести порядок против мирных граждан, дело в том, что вот ситуация, которую можно немного сравнить с ситуацией, которая происходит сейчас. Вот есть правительство в Республике Молдова, которое не устраивает больший процент населения, порядка 60% не устраивает. Какие методы предпринимают население? Мирные протесты, пикеты для того, чтобы правительство услышало. Граждане Приднестровья также прибегали к тому, чтобы выступать против данного законопроекта. И представители от Приднестровья в Верховном Совете Молдавской ССР, они выступали, чтобы внести изменения в данный законопроект и дать возможность гражданам Приднестровья, дать возможность гражданам, которые находятся на правой стороне в Республике Молдова и не владеют молдавским языком, дать возможности дальше проживать и время для того, чтобы адаптироваться уже под новые изменения, требования закона, начать изучать язык. Но та категория неформалов, которая пришла к власти, она стояла четко на том, что они устали не от русскоговорящих, они устали от советского наследия, и поэтому они кардинально хотели все решить и в один миг. Но у них ничего не получилось.
Насколько большую площадь от всей территории Молдавии занимает, собственно, Приднестровье?
Небольшую площадь занимает Приднестровье, она больше занимает...
Это ведь практически, по сути, как бы граница.
По Днестру, да. Но весь основной вопрос в том, что именно в Приднестровье была основная сконсолидированная промышленность, производство, металлургические, цементные заводы, ГРЭС, соответственно, экономика была больше развита на левой стороне Днестра.
Это Александр Калинин, председатель Конгресса молдавской диаспоры. Это прямой эфир, значит, телефон работает 7373948, код города 495. СМС-портал работает, можно через Телеграм писать в прямой эфир, можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Вот 692-й, Константин уже это делает. Он спрашивает, так Молдова хотела стать независимой или тогда хотела стать, или уже тогда хотела стать частью Румынии? Насколько я понимаю, даже сейчас не все там хотят стать частью Румынии, но все-таки.
Вы знаете, постоянно этот вопрос звучит по поводу того, чтобы стать частью Румынии. Молдова — это государство, и надо сохранять государственность в первую очередь. Если кучка людей, группа лиц выражает свою точку зрения в том, что Молдова должна присоединиться к Румынии, то это не более 80%. И мы это видим на протяжении всей истории, начиная с 92 года независимости Республики Молдова. 80% это именно то население, которое голосует за именно прорумынско настроенных партий или лидеров. Поэтому я не буду ставить вопрос о том, что все-таки и тогда, и сейчас остро стоит вопрос о присоединении. Это невозможно на сегодняшний день. Румыния — это европейская страна. Соответственно, один из пунктов вступления в Европу есть... Пункт, который четко содержит в том, что страна не должна иметь на территории своего государства конфликты, вооруженные конфликты, и не иметь территориальных претензий к соседним странам. Поэтому даже невыполнение этих пунктов не предусматривает вопрос о том, чтобы даже рассматривать предположение о вступлении.
Разговоры есть, в повестке дня вопрос не стоит.
И я думаю, в ближайшее время он и не будет стоять.
Скажите, ну вот все-таки возвращаясь к сегодняшнему дню, 24 года назад, ведь ровно 18 июня 92 года Молдавия вроде как с Приднестровьем договорилась о мирном урегулировании. И этого не произошло. Почему?
Не произошло, и это не происходит уже вот более 20 лет, ввиду того, что приднестровцы стоят на своих интересах, и они в этом случае правы, так как ущемление ихних прав происходит со стороны правительства Республики Молдова очень жестко. И это происходит ввиду того, что на протяжении всех этих лет, как ни печально, ни парадоксально, наверное, преобладающий голос имели проевропейские партии и создавали альянсы, соответственно, они не хотят идти на какие-то уступки в переговорном процессе. И вы знаете, что вот 2-3 июня прошли последние переговоры баварские, и Германия, вы знаете, сейчас вообще уже и правительство Республики Молдова говорит о том, что немцы начинают оказывать давление на правительство Республики Молдова в том, чтобы они пошли на определенные уступки. И это говорит о том, что уже представители ОБСЕ 5+2, а немцы сейчас именно главенствуют в ОБСЕ, то вопрос стоит о том, что необходимо уже как-то с мертвой точки сдвинуть этот вопрос. И приднестровцы не выдвигают сейчас каких-то жестких требований. Вопрос стоит о признании, допустим, диплома об образовании.
Нет, подождите, то есть они готовы стать частью Молдавии?
Я думаю, что это вопрос, который должны решать Молдова и Приднестровье. Федерализация, часть Молдавии, особый статус, статус как у Гагаузии, должны две стороны решать между собой.
Но тот же 92-й год показал, что эти две стороны могут решать вопросы, ну вот в данном случае в 92-м году, когда придут русские.
Вы знаете, вы отчасти правы. Дело в том, что я не понимаю...
То есть конфликт тогда прекратился по сути?
Конечно.
С появлением миротворцев из России.
Конечно. Поэтому почему у нас более 20 лет не решается вопрос с Приднестровьем. Вы знаете, я когда-то приводил пример о том, что конфликт Приднестровья и Молдовы – это как конфликт мужа и жены. Вот если они поругались, не надо их трогать, они сами разберутся. И, соответственно, решат, и дальше поцелуются, все у них будет нормально. Но если подключается теща, мама с одной стороны, с другой, то конфликт никогда не будет решен. Так вот, 5 плюс 2 именно приводит к тому состоянию, что каждый блюдет свои интересы и при этом не слышит ни Приднестровья, не слышит и Молдавию. Мое видение, как председателя партии регионов Республики Молдова, в том, что стороны должны решать вопрос самостоятельно друг с другом при том, что российская сторона, ввиду того, что она сгладила, вы правильно отметили вопрос, о том, что благодаря именно российским миротворцам конфликт вооруженный прекратился, вот единственная сторона, так называемый рефери, должна быть Россия.
Абдулхамид спрашивает, вы говорите, что не стоит на повестке дня румынский вопрос, но вот он пишет, а как же выдача румынских паспортов гражданам Молдавии? Мол, не темните ли вы чего-то с воссоединением с Румынией?
Ну, я думаю, что уважаемый абонент не знает всей ситуации. Можно получить также и паспорт Болгарии, паспорт Российской Федерации, можно получить паспорт Румынии в зависимости от волеизъявления гражданина. Поэтому вопрос...
Тогда возникает вопрос, как много граждан, которые приходят вот к таким вариантам, которые живут в Приднестровье, но при этом уже и не граждане Молдавии, и не пытаются быть гражданами Приднестровья.
Вы знаете, давайте мы рассмотрим вопрос тогда более глубоко. Почему граждане Молдавии хотят приобрести румынский паспорт? Не из-за того, что они патриоты или они хотят воссоединения с Румынией. Даже не воссоединения, а присоединения, правильно, если с точки зрения юрисдикции говорить. Ввиду того, что данный паспорт позволяет передвижение по Европе и работать свободно. Если с молдавским паспортом есть возможность безвизового въезда в Европу, но молдавский паспорт не дает возможность работать в Европе. С молдавским паспортом можно находиться только 3 месяца, и на 3 месяца вы должны, соответственно, покинуть Европу. С румынским паспортом другая ситуация. Так вот, граждане Республики Молдова, приобретая румынский паспорт, они выезжают в Европу для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность. Что касается вопроса по Приднестровью, ввиду того, что непризнанная республика, действительно, граждане Приднестровья сталкиваются с большими проблемами по вопросу гражданства. Республика Молдова, были моменты, когда не выпускала с приднестровскими паспортами и обязывала граждан Приднестровья оформлять вид на жительство и в дальнейшем оформлять молдавское гражданство для того, чтобы выезжать, допустим, вылетать на самолете в какую-то из европейских стран или в Российскую Федерацию. И я занимаюсь гражданами Республики Молдова на протяжении уже 8 лет. И к нам обращаются очень много граждан с Приднестровья, к примеру, утеря документов. Вы понимаете, в какую ситуацию попадали граждане Приднестровья? В том, что их нету в базе данных Молдовы, им не могут выдать документы для возвращения домой, свидетельство о возвращении в Республику Молдова, так как их нету в базе МВД и базе Министерства информационного развития. Соответственно, в базе ФМС граждан Приднестровья также не было. И вот возникали вопросы о том, каким же образом граждане Приднестровья могли легализоваться, каким образом они могли восстановить документы. Вот это все вытекает из вопроса того, что Приднестровье непризнанное государство. Есть много сложностей, над которыми нужно работать, и на протяжении 20 лет, конечно, население из-за этого страдает.
И все-таки на данный момент, как много людей, вот скажем так, с приднестровским гражданством, ну в данном случае мы говорим о кавычках, безусловно.
Но по данным на 2013 год, 505 тысяч граждан Приднестровья, и из них порядка 200 тысяч граждан, которые русскоговорящие и имеют, насколько я понимаю, гражданство Приднестровья, они должны его иметь. Молдавского населения в Приднестровье порядка 180 тысяч, но это приднестровцы.
А русских граждан?
200 тысяч.
То есть 200 тысяч граждан России,
200
тысяч граждан Молдавии?
Ну вот 105 тысяч остается у нас граждан, которые
Не определились.
Да, наверное, не определились.
Тогда следующий вопрос. Это вот из последних ведь новостей. Большинство жителей Приднестровья выступают за присоединение к России. ВЦИОМ спросил, и
конечно.
86%. Подождите, вы говорите, конечно. Значит, граждане Молдавии хотят стать гражданами России в Приднестровье?
Но дело в том, что Приднестровье действительно провели референдум. Они провели референдум еще в 90-м году, когда провозгласили независимость Приднестровской республики, создание Приднестровского государства, избрали своего президента, тогда за это проголосовало 96%. Сейчас референдум, и об этом постоянно говорит господин Шевчук, о том, что на территории Приднестровья был проведен референдум за присоединение к Российской Федерации. Конечно, преобладающее большинство приднестровцев за воссоединение и присоединение к Российской Федерации. Тот же самый референдум прошел и в Гагаузии, где большинство, более 80%, высказались так же самое, как и приднестровцы. Так же, как
и снова мы возвращаемся на 25 лет назад, 24-26, может быть, даже уже в каких-то случаях больше. А вот когда все это начиналось, люди, которые жили в этих районах, они начинали, они хотели уйти из Молдавии? Они хотели жить отдельно, и они сразу хотели в Россию.
Нет, вопрос стоял совсем другом. Если, опять же, немножко вернуться к тому, что мы говорили, они хотели, чтобы соблюдали их права и не ущемлялись их права. В первую очередь, ну вы представьте себе тот факт, если бы приднестровцы признали закон о государственном языке Республики Молдова, не возник бы этот конфликт, они бы столкнулись с очень большими проблемами. И с теми проблемами, с которыми столкнулись граждане Республики Молдова, которые проживали на правой стороне Днестра. Фразы «Чемодан, вокзал, Россия» именно пошли же в это время. И, соответственно, граждане были вынуждены покинуть Республику Молдова ввиду того, что их увольняли с работы. Вы знаете, если немножко, опять же, уйти в историю. Советское наследие действительно было модным знать русский язык. Не только в Республике Молдова и в других странах СССР. Учить местный язык, национальный, не было необходимым. И, соответственно, каждый гражданин, местный гражданин, он старался учить русский язык. А здесь в одночасье все изменилось. И, соответственно, вам дали месяц для того, чтобы вы начали учить язык и дальше продолжали работу только на государственном языке.
Вы хотите сказать, что если бы дали 4 месяца, проблемы бы не было?
Нет, я думаю, что не вопрос даже в 4 месяцах. Надо было дать достаточно времени для того, чтобы граждане успели адаптироваться, выучить язык. И, соответственно, тогда бы этих конфликтов не возникало. Все вопросы национального характера возникают именно по вопросу языковому.
Смотрите, то, что происходит сейчас на Украине, очень часто пытаются сравнивать с тем, что 20 лет назад, ну, 25 лет назад было в Молдавии. Это действительно так, вот с вашей точки зрения?
Вы знаете, немного, наверное, другого толка.
Те же проблемы с русским языком.
Но они не столь острые, вопрос русского языка на Украине. Там больше, если брать, опять же, вопрос глубоко рассматривать, экономического толка. Соответственно, ЛНР, ДНР – это... Хотя и как и Приднестровье, где сконцентрированы
промышленные регионы.
Да, промышленные регионы. Поэтому правительство Украины не хочет терять доходные регионы. Поэтому она их отстаивает. А вопрос именно языковой, это идет как дополнительный. В Приднестровье же было все наоборот. Не интересовал вопрос экономический, а больше интересовал вопрос политическо-национального толка. Ввиду того, что неформалы, я опять же повторюсь, закон продвигали неформалы, и весь конфликт начался по вопросу языковому. Вот разница между Украиной и Молдавией.
Сейчас молдавский министр по реинтеграции Балан говорит о том, что власти Молдовы готовы предоставить какой-то особый юридический статус Приднестровью.
Ну, я думаю, что это просто слова, ввиду того, что действительно на баварских переговорах на него оказали определенное давление, но мы его знаем как господина нет, и поэтому я думаю, что это останется только в рамках определенных заявлений. Покуда у власти не изменится, вернее, к власти не придут другие представители, более лояльные, с левыми взглядами, изменения ситуации по Приднестровью, я думаю, предвидеть невозможно будет.
Я посмотрел оценки вот этих переговоров, о которых вы упоминали в начале июня, которые были, переговоров, которые были после довольно большой паузы,
да,
двухлетняя пауза была. Так вот, эксперты в основном оценивают, что Евросоюз, он скорее за то, чтобы подморозить этот конфликт, ничего не делать, оставить так, как есть. Потому что все понимают, что не решить.
Сейчас я также не вижу решения вопроса. Опять же, видите, мы постоянно будем возвращаться к тому, что я говорю. Пока у власти националистически настроенные партии, которые
создали...
Так а создали,
сколько это может длиться? Столетие?
Народ должен для себя сделать правильный выбор и решить, что для него важнее. Решение вопроса, который уже на протяжении более 20 лет не решаем с братьями. Вы знаете, вот... Молдаване, они очень доброжелательный народ, не воинственный. И как в Приднестровье, как в Гагаузии, очень много родственников. Поэтому вопрос, который поднимает правительство, не столь остро и не настолько нерешаем, насколько они его преподносят. Если этот вопрос опустить до уровня решения между гражданами, именно путем референдума, выдвижения каких-то определенных вопросов, статус, федерализация, вспомнить меморандум Козака, много можно предложить, но этого никогда не будет, потому что кучка людей, которые сейчас у руля государства, они блюдят свои определенные интересы.
Александр Калинин, председатель Конгресса Молдавской диаспоры, в прямом эфире. Мы вспоминаем начало Приднестровского конфликта, который настолько уже далеко в истории, 25-24 года, что уже даже идут споры по поводу того, когда что началось. Когда реально начался, собственно, Приднестровский конфликт. Было это в 80-е годы, было это в 92-м году. И все-таки, вот опять же, в 92-й год Россия принимает участие, миротворцы приходят. Вот что тогда началось в Приднестровье?
Вот с приходом российских миротворцев ситуация кардинально изменилась. И тут нет, можно
понятно, людей
высказать,
перестали убивать.
Это самое важное, что произошло. Самое важное. И перешли на уровень так называемых переговоров, которые вот уже на протяжении столько долгого времени не могут решить ни одна, ни другая сторона. Но я здесь еще раз выступлю на стороне все-таки Приднестровья. Не выдвигают руководство Приднестровья, не выдвигают невыполнимых требований. Они выдвигают правильные требования для того, чтобы облегчить жизнь и существование своих граждан.
Что это за требования?
К примеру, требования вот на последние баварских, которые были переговоры, если я не ошибаюсь, 4 требования были выдвинуты. Первое требование – это признание автономеров для передвижения автотранспорта. Второе – это проблема признания высшего образования для граждан Приднестровья, которые окончили вузы на
территории. То есть, по сути, технические требования.
Технические, конечно, технические требования. Также вопросы возбуждения уголовных дел против руководства страны молдавской стороной. Не жесткие требования. Не жесткие требования, и я думаю, что эти требования можно выполнять. Да, были заключены соглашения 10 июня и 15-го, последний срок успели заключить по поводу экологии по Днестру, но это такие текущие вопросы, не столь значимые. То есть как-то пытаются показать, что вопросы где-то решаются, но, повторюсь, пока решение конфликта Приднестровского в ближайшее время не предвидится, как минимум еще 2,5 года до выборов в парламент Республики Молдова.
Это программа «Хроники». Мы говорим о Приднестровском конфликте. С нами председатель Конгресса Молдавской диаспоры Александр Калинин. На очереди у нас информационный выпуск. Потом немного рекламы, и мы продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Хроники». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Александр Калинин, председатель Конгресса «Молдавская диаспора». И мы говорим о приднестровском конфликте. Уже почти четверть века можно говорить о том, что этот конфликт продолжается. Прямой эфир 7373948, код города 495. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Тот же номер для тех, кто пишет нам в Телеграм. Можно через сайт «Говорит Москва» задавать вопросы. Можно через Твиттер. Пользователю «Говорит МСК». И снова Константин, он спрашивает, повлияло ли на ситуацию подписание Молдовой договора с Евросоюзом о зоне свободной торговли?
Ну, повлияло на что вопрос?
Ну, вот на взаимоотношения между странами, на то, что произошел после двухлетнего перерыва, к примеру, вот этот в некотором смысле прорыв, ну, просто потому, что встретились люди, наконец.
Ну, я думаю, что прорыв не от этого. Думаю, что здесь надо, опять же, смотреть более глубоко. Значит, в ближайшее время мы увидим какие-то определенные заявления от руководства Германии, от Меркель. Поэтому они стараются более активно себя вести не только в участии в 5-2, но и на всех международных аренах. Поэтому это одна из составляющих общей стратегии Германии.
Теперь еще вопрос от нашего слушателя. Это Георгий. Он пишет, вот молдавско-приднестровский конфликт. Можно считать, что это один из межнациональных конфликтов? Он называет национальную политику коммунистическую провальной, называет провальной ленинско-сталинской национальной политики. Вот вы готовы сказать, что это результат?
Ну, вообще, я не считаю, что политика коммунистическая и Ленина была провальная. Дело в том, что вы посмотрите, сколько времени просуществовал СССР.
Недолго.
Но почему недолго? Дело в том, что по примеру СССР в Гарварде, в Оксфорде изучают вопрос по поводу, каким образом на протяжении 70 лет можно удерживать столько стран и народностей в одной политической плоскости. Вы посмотрите, как это было сделано. И это на самом деле наука, которой учатся европейские профессора. Если, опять же, брать практику СССР, можно провести параллель, которую я всегда говорю на всех своих, во всех своих интервью по поводу политики Федеральной миграционной службы Российской Федерации. Это внутренняя миграционная политика СССР. Они вообще ничего не меняли. И оставили фабулы, поменяли терминологию и на протяжении более 20 лет пытались выстроить миграционную политику в Российской Федерации. Вот это было провально. И по примеру того, что мы знаем, что на последнем заседании Совбеза Путин решил о том, что вообще надо упразднить ФМС. Понимаете? Поэтому надо очень глубоко рассматривать те вопросы. Можно много учиться из того, что было сделано в СССР правильного. Да, были ошибки, была косность власти, застой в развитии промышленности и прочее. Да, но то, что касается вопроса национального толка, Россия и руководство СССР на протяжении долгого времени давало большие нам уроки.
Очевидное возражение от того же Георгия. Он пишет, просто КГБ всех националистов держало в узде, поводья чуть-чуть ослабили, вот и началось.
А почему сейчас никто не может удержать? Посмотрите, опять же, если мы будем говорить по вопросу национальности.
Даже если держать кого-то в узде, все равно разговоры об ущемлении той или иной национальности пойдут. Это Молдавия. А почему здесь так вольготно русским начнут говорить?
Нет, опять же, ну, смотрите, что у нас происходит на международной практике, да? Мы знаем по вопросу международных беженцев. Это тоже все национальный вопрос и вопрос языковой. Опять же, если мы вернемся к ФМС, почему я сказал о том, что ФМС было заточено под внутреннюю миграцию? ФМС справлялась только с донорами, так называемыми, стран бывшего СССР. А если говорить за беженцев, международных беженцев или мигрантов с Африки, Сирии, с Афганистана, то здесь ФМС было бессильно. Поэтому я не знаю, почему Георгий так настроен негативно по поводу СССР. У меня очень теплые воспоминания, знаете.
Хорошо, тогда мы возвращаемся, собственно, в Приднестровье. Вы сказали, что почти 200 тысяч — это все-таки молдаване.
Да.
Так вот, Андрей спрашивает, а как вот молдаване сейчас живут в Приднестровье? Они говорят по-молдавски или как?
Ну, насколько я понимаю, ихние права и интересы никто не ущемляет. Они разговаривают и на молдавском языке, но
основной язык все-таки русский.
Ну, конечно, русский язык, потому что основная масса говорит на русском языке, и в Молдавии говорят на русском языке, и общаются, и в общественном транспорте. Есть ущемление, опять же мы вернемся, ущемление прав, интересов граждан, не граждан, а русскоговорящего населения именно с точки зрения руководство, допустим, Министерство образования, которые пытаются сократить школы русскоговорящие под любым предлогом, что мало деток, которые ходят, поэтому мы сейчас проводим...
Но это в Молдавии.
Да, мы за Молдавию говорим. Реформы для того, чтобы сократить расходы ввиду того, что кризис и прочее. Вот больше ущемления прав русскоговорящих происходит на территории Молдавии, нежели ущемление прав молдаван в Приднестровье. Я не знаю ни одного вопроса, ни один гражданин Республики Молдова не поднял вопрос в том, что его права ущемляются в Приднестровье.
Алексей Врач задается вопросом, он пишет, с Приднестровьем ему понятно, но зачем Молдавии был нужен развод с Россией?
Ну, опять же, вот, наверное,
нет, можно ли провести аналогию? Молдавия уходит от России, а Приднестровье от Молдавии.
Ну, нельзя говорить, Молдавия уходит от России. Дело в том, что, опять же, 8-10% населения голосует за уяннистов, голосует за партии правого толка. Но стечение обстоятельств таким образом, что именно представители этих партий сейчас в руководстве страны. Это не общий интерес и не общая точка зрения на политическую составляющую основной массы населения.
Но так не бывает, чтобы страна существовала мирно, и при этом власть не представляла большинство народа.
Вот сейчас Молдова именно вот этот коллапс происходит, когда более 60% и каждый день этот процент растет, недовольны политикой государства, недовольны тем вектором, который выбрало государство. Соответственно, надо все кардинально менять. Поэтому я говорю, что 2,5 года до очередных выборов в парламент население Республики Молдова должно сделать правильный выбор. И, соответственно, при правильном выборе, когда в парламент пройдут уже представители левоцентристских и левого толка партии, ситуация кардинально изменится в стране. И вопрос по Приднестровью будет урегулирован.
А что известно об отношении приднестровцев к своей власти? Они довольны?
Да, конечно, они довольны. Мы сейчас... Об этом нам очень хорошо скажут выборы, если я не ошибаюсь, в декабре месяце уже будут выборы президента Приднестровья, соответственно, будут выставлены несколько кандидатов, и вот по политике, по той программе, которую будет предлагать кандидат президенты, мы увидим, что хотят приднестровцы, изменилось ли их отношение к политике Приднестровья, может, они хотят по-другому изменить вектор развития уже и решить вопрос приднестровский по другому сценарию, нам покажут выборы президента Приднестровья.
Но ведь сценарий-то, судя по опросам, один. Люди хотят стать частью Российской Федерации.
Но Шевчук как раз и отстаивает эти интересы, поэтому будем предполагать, что господин Шевчук и выиграет эти выборы.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Валентина, Москва. Скажите, пожалуйста, а как часто к вам приезжает госпожа Нуланд в Молдавию, в Приднестровье?
А вы какое-то особое значение ей придаете?
А, конечно.
Хорошо.
А
хорошо.
Можно на связи, Валентина?
Нет,
да?
нет, Валентина уже ушла.
Ну, вы знаете, нечастый визит. Это все-таки уровня высокого политик. Поэтому частые визиты не представляются возможным.
Ну хорошо, а вообще влияние американцев на молдавскую политику?
Ну вы знаете, здесь есть влияние как европейских, как и Европы, так и Америки. Каждое из этих государств, оно пытается свои интересы отстоять в Республике Молдова. Если мы говорим за европейские государства, то они пытаются создать определенную зону для экономического направления. Соединенные Штаты Америки больше рассматривают территорию Республики Молдова для создания так называемого антироссийского пояса, в который входит Украина, Грузия и замыкающая должна быть Молдавия. Вот если они смогут замкнуть вот этот пояс, тогда ситуация будет осложнена как и в отношениях Молдовы и России, так и в отношении со стороны Америки и Российской Федерации ввиду того, что этот пояс будет замкнут. Здесь геополитика очень сложная, и это надо понимать. Поэтому я думаю, что и Российская Федерация будет очень...
Нет, понимаете, вот когда вы говорите вот этом, о возможном замыкании этого пояса, и вы не первый, кто об этом говорит, и получается так, что вот там живут люди, которые, в общем, достаточно лояльно относятся к Российской Федерации, но при этом у власти там остаются те, кто делает то, чего люди, которые там живут, не хотят.
Вы абсолютно правы, поэтому я повторюсь еще раз, мы ждем уже наконец-то выборов.
Так а зачем, а как тогда можно ждать выборов? Ну, они опять выберут тех, кто их не представляет.
Я надеюсь, что на уже очередных выборах через 2,5... Я за то, чтобы были досрочные парламентские выборы, потому что ждать 2,5 года на самом деле очень сложно. И с точки зрения политического развития государства, и еще более с точки зрения экономического развития государства. Сейчас страна находится в таком положении, состоянии, когда... необходимо привлечение инвестиций, грантов, финансов для поддержания экономики страны. Ввиду того, что нет нормальных выстроенных взаимоотношений ни с Российской Федерацией, ни с Европой, соответственно, нет получения грантов, денег. Понимаете, что самое сложное? И экономика, ее пытаются как-то удержать. Есть скандал с пропавшим миллиардом, а по факту там не миллиард, а больше пропало. И сейчас для того, чтобы как-то это все компенсировать, повышаются налоги, разного толка, новые номера, новые паспорта, налоги на квартиры. Страшное дело, что происходит в стране, то есть за счет народа, который так уже обнищал, пытаются каким-то образом удержать вообще экономику государства.
Если пытаться сравнивать, кстати, обнищавший народ, народ Молдавии и народ Приднестровья, кто живет лучше?
Вы знаете, если я постараюсь быть объективным, ввиду того, что Приднестровье находится в определенной блокаде экономической, конечно, приднестровцы живут хуже, чем граждане Республики Молдова, не намного, но хуже. И им сложнее вести экономическую деятельность, и как государству сложнее вести, так и предпринимателям. Поэтому я предполагаю, что покупательская способность ниже, соответственно, уровень экономического состояния ниже.
Это Александр Калинин, председатель Конгресса Молдавской диаспоры, 7373-94,8. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Прошу.
Добрый день. Я хотел бы такой вопрос задать. Как рассматривают вопрос, если бы Россия перешла на социалистические рельсы?
Не-не-не, мы говорим как сейчас будто... не об этом. Мы про Приднестровье все-таки говорим. 7373-94,8. А социализм в Приднестровье, уж если об этом говорить. Насколько там сильны вот эти интересы?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки Приднестровье должно развиваться ввиду того, что... основная, то, что мы говорили в начале беседы, концентрация промышленности, я думаю, что у Приднестровья должна быть возможность реализации всей продукции, которую она в состоянии производить.
Так эта промышленность, больше... она еще жива?
Конечно, жива. Конечно, жива, ее удерживают. И тут надо отдать должное господину Шевчуку в том, что он смог сохранить этот потенциал своей страны. И в этом плане я, конечно, вижу Приднестровье больше по капиталистическому развитию, потому что надо производить, надо продавать и деньги вкладывать в свое государство.
Но, как показывает практика, капиталистический путь развития, ну, во всяком случае, так считают многие, приводит к тому, что страна начинает быть зависима от капитала, который приходит из-за границы.
Но дело в том, что что мы видим сейчас в будущем, если Приднестровье вообще не сможет продавать свою продукцию? Понимаете, есть разные государства по примеру развития капиталистического, социалистического, и при правильном формате развития государства и одно, и другое, другое направление, оно дает свою пользу. Мы видим и Соединенные Штаты Америки, мы видим пример Китая, поэтому здесь не, нельзя рассматривать, что одна программа правильная, а другая программа неправильная. Абсолютно нет. Все зависит
смотрите,
от руководства.
Абдул Хамид пишет уже про Молдавию. Молдаване, мол, несчастны, половина работает в Италии, половина в России, все хотят жить дома. А вот насколько это правда?
Вы знаете, есть такая поговорка: где родился, там и сгодился. На самом деле это очень правильно. Я рожден в Республике Молдова, и я скучаю за этим краем. Это очень близкий для меня и народ, и страна. И я хотел бы, конечно, внести свою лепту в том, чтобы как-то благосостояние увеличить наших граждан и дать возможность им, конечно, вернуться на родину.
И все-таки, как много людей действительно работают в России, как много людей работают в Европе?
Сейчас на территории Российской Федерации единовременно находится порядка 600 тысяч граждан Республики Молдова. В Европе...
Это процент всего населения?
3,5 без Приднестровья в Молдове. Право голоса имеет 1 750 000. Ну, не право голоса, право голоса где-то порядка 2-200 миллиона. А 1 700 000, которые голосовали
в России.
В Российской Федерации, а в Европе 150-200 тысяч граждан. Ввиду того, что Европа переживает, она начала переживать кризис ранее, нежели Российская Федерация, и произошел отток. Определенное время было, когда граждане делились 50 на 50. В Европе трудились и в Российской Федерации. Но после того, когда начали повально увольнять граждан Республики Молдова, а они были в Европе задействованы в таких сферах, как нянечки, гувернантки. Европейские граждане перестали иметь возможность содержать нянечек, гувернанток. Они начали увольнять наших граждан. И куда приезжать? Конечно, они возвращались в Республику Молдова. И ближайшая перспектива такая — Российская Федерация, безвизовая страна, куда можно приехать и спокойно трудоустроиться. Ввиду того...
Не 50 на 50, а 30% в России, 10% в Европе.
Да,
где-то так.
Сейчас так.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Дозванивайтесь. 692 спрашивает: правда ли, что в треугольнике Украина-Молдова-Приднестровье сейчас остро стоит вопрос контрабанды?
Ну, опять же, вы знаете, вопрос контрабанды, а где он не стоит? Он везде стоит, если есть лазейки, есть возможности. Где есть непризнанные государства, вы посмотрите, почитайте и экономическое развитие, и для чего нужны и офшорные зоны, и непризнанные государства. Конечно, возможность использования данной лазейки будут пытаться выстраивать и все, кому, ну, нельзя сказать не лень, все, кто на этом поприще зарабатывал. Конечно, они будут использовать так называемые экономические дыры.
И снова Георгий, который через Телеграм с нами общается, он пишет: дело не в том, что СССР многим не нравился. Он мог существовать только и при исключительно сильной вертикали власти. Был бы не Горбачев, а лидер типа Сталина, сидели бы молдаване в Союзе как миленькие. А вот если бы не произошло событий 85-го года и того, что было после этого, конфликта не было бы вообще?
Вы знаете, на самом деле правильно. Власть, ввиду того, что считала себя уже несменной, и единая партийная система, они потеряли чувство пульса, наверное, и допустили первый конфликт 85-го года, о котором вы сказали. И все это уже подводило к тому, что государство начало разваливаться. Вы знаете, я когда учился в Академии при президенте, у меня был очень образованный один из преподавателей, ну, там все образованные преподаватели, но один особый. Я не буду просто его называть фамилию, он мне сказал такую вещь, что он участвовал в переговорном процессе с Колем по вопросу сноса Берлинской стены, и он в составе комиссии, они выехали в Берлин, где в Бундестаге их встречали и вручили им договор на 180 страниц, где необходима была только одна подпись Горбачева. И в договоре была указана сумма в 60 миллиардов марок на тот момент, счетом в офшоре. только за одну подпись. И он сказал, я не знаю, что произошло, но ввиду того, что я возглавлял эту комиссию, я приехал, встретился с Михаилом Сергеевичем, вручил ему данный договор. Через две недели стена была, начали стену сносить. Соответственно, я предполагаю, что самая дорогая подпись на тот момент была продана за 60 миллионов марок. И некоторое время назад я читаю интервью Меркель, которая сказала, мы готовы были заплатить и больше денег. Вы посмотрите, мы получили государство, у которого бюджет 500 миллиардов марок на тот момент, а мы отдали только пятую часть. Поэтому, если мы говорим вообще о...
Но все-таки, возвращаясь к Молдавии и Приднестровью, этих бы проблем не возникло? Люди бы жили, как будто бы ничего не происходит?
Если бы вопрос не был национально заточен, я думаю, никаких бы сложностей не было.
И он не был заточен до этого никак?
Ну, он был заточен. По-любому кто-то ставал недовольный той ситуацией, которая происходила. Соответственно, если опять же возвращаться к нашему разговору, тоже КГБ, соответственно, не уследило, не усмотрели. И начался вопрос по национальному толку.
664-й спорит с приводимыми вами цифрами. Пишет, население Молдавии 3,5 миллиона человек, а на территории России он настаивает 870 тысяч человек.
Да, у человека неправильная информация. Дело в том, что 950 тысяч граждан находились единовременно на территории Российской Федерации до кризиса. Соответственно, наверное, наш уважаемый слушатель увидел информацию до кризиса. Сейчас ситуация поменялась, и цифры я вам даю не из каких-либо источников, а по той информации, которую мы собираем на протяжении 8 лет.
Александр, если коротко попытаться вот уже теперь, из 2016 года, смотря на события 89-92 года, попытаться понять, а что об этом думают в Приднестровье и в Молдавии, можно как-то обрисовать? Вот молдаване, что они говорят о том, что было в Приднестровье в 89-92? И в Приднестровье как характеризуют события? В чем разница?
Но опять же, тут, если откровенно смотреть, те граждане, которые были на территории Республики Молдова, были за то, чтобы вопрос был решен. Я не говорю за то, чтобы проливалась кровь. Опять же, это 8-10% предприняли это решение, и именно молдавская сторона убийством комиссара Дубасар пролила первую кровь, вы об этом знаете.
Но молдаване это признают сейчас, спустя 27 лет?
Это признают и обе стороны конфликта, что можно было решить без кровопролития. Но если говорить о самом конфликте, то со стороны Молдовы начались активные действия по подавлению недовольных на территории Приднестровья. Приднестровцы, они не хотели и не желали, и не были готовы к применению против них определенной силы. Вы знаете, да, я понимаю, есть конституционный строй, и надо его защищать, отстаивать всеми возможными методами, но приднестровцы не были агрессивны в том, чтобы отстаивать свои интересы. Повторюсь, они пытались через митинги, через своих представителей в Верховном Совете МССР, чтобы их услышали. Их не слышали, и мало того, что их не слышали, против них начали применять военную силу.
И именно так они рассматривают события 27-летней давности?
Конечно.
Ну тогда молдаване их враги? Ну не молдаване, а власть Молдавии.
Нет, вы знаете, здесь не будем опять же говорить за врагов. Есть люди, которые и как на территории Приднестровья, так и на территории Молдовы. Я пытался вам об этом говорить. Мы очень все переплетены родственными связями. И, соответственно, нельзя стрелять в брата и в отца, даже если он находится на правой или на левой стороне Днестра.
О приднестровском конфликте говорили сегодня в программе «Хроники». С нами был Александр Калинин, председатель Конгресса «Молдавская диаспора». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
«Хроники. 20 век».